Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 сентября. А с вами Ирина Чернова. Представляю вам необыкновенных участников сегодняшней передачи. С нами священник Сергей Осипов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Друзья, и сегодня вместе с нами матушка Наталья Осипова. Добрый день, матушка Наталья.
Здравствуйте.
Мне хочется сказать, действительно, необыкновенные гости, потому что в нашем мире многие просто боятся будущего. Меняется климат. Это уже очень заметно, наводнение где-то выгорают леса. Матушка, вы биолог, может быть, даже сегодня что-то подтвердите в этом отношении. Очень неспокойно и на политической арене. Появился коронавирус, и никто не знает, будут ли в будущем еще мутировать вирусы, или на этом остановится, наука остановит. И вот как бы в параллельном мире, рядом, в другом мире, может быть, о котором в Евангелии говорится, что Царство Божие уже здесь и сейчас есть, находятся люди, которые просто видят нуждающихся, видят, кому плохо, кому необходимо помочь, и организовывают эту помощь, живут тем, что помогают другим. Священник Сергей Осипов и матушка Наталья Осипова вдвоем организовали, создали фонд Лаврова, благотворительный фонд. Вот у меня сейчас просьба, расскажите, пожалуйста, как пришла эта идея, вообще, что это за фонд. Мы сегодня поговорим о важности благотворительности. Мне вот очень еще понравилась фраза на сайте вашего фонда: «Помогать – это здорово». Вот мы сегодня разберемся. В чем же преимущество, когда мы помогаем тем, кто в этом нуждается, кто рядом с нами?
Ну, я, может быть, могу немножко это объяснить. Фонд, наверное, это пока такое громкое название для нашего образования. Да? Это просто вот такой ресурс, на котором собраны денежные средства, которые можно использовать, чтобы исполнить чью-то мечту. Вот изначально как бы мы для этого его зарегистрировали. Просто исполнить чью-то мечту. Не обязательно ребенок должен находиться уж совсем в каком-то критическом положении, чтобы ему захотелось помочь. Наверное, мы все помним в детстве, что собирались родственники, бабушки, дедушки, приезжали дяди, тети, дарили подарки, и чувствовалось, что семья большая, что все это нас связывает. А у детдомовского ребенка, в общем-то, такого опыта нет. Если только вот волонтеры приедут, но часто подарят одинаковое, как-то угостят всех одним и тем же. То есть вот такой избирательности, какой-то индивидуальной помощи они все-таки редко чувствуют. А тут вот у нас есть такая возможность узнать о нуждах ребенка и вот так вот ему сделать подарок, фактически побыть в роли бабушек, дедушек, дяди и тети.
Ну, все-таки какая-то предыстория была или, может быть, столкновение,
да,
с такими нуждающимися?
Была. В общем, могу рассказать. Я сначала стала волонтером. У нас в семье потом появился ребенок на гостевой опеке. И, в общем-то, помощь началась именно с него. И сначала так получилось, что я собирала деньги просто на свою банковскую карточку. И вот я сейчас вспоминаю, это было 2 года назад. Это тоже определенный шаг. Вот решиться на этот сбор, выйти за пределы своей самости, попросить. Это достаточно было непривычно, такого опыта не было. Я помню, что мы собирались в школу. Ну, конечно, можно было, наверное, и самим там, из какой-то статьи расходов семейного бюджета еще взять средств и купить ботинки, хорошие ботинки хотел ребенок. Ну вот я решила попросить. И просто в чате нашего приходского клуба написала, что нам не хватает денег на ботинки ребенку. И это было так удивительно. Буквально за несколько часов, пока мы покупали канцтовары, собралась сумма где-то 3 или 4 тысячи, и мы сразу купили эти чудесные ботинки. Ребенок пошел у них в школу. И так я поняла, что действительно можно просить. вот и помочь, конечно, у него, в принципе, конечно, были ботинки. Наверное, это была такая не первоочередная покупка, но дело в том, что у детдомовского ребенка они все были подписаны. Детдомовские вещи вообще все имеют такие вот как бы метки вот этой вот казенной системы. А ребенок шел в обычную школу и не хотел, чтобы у него на подошвах было написано название его учреждения и стоял номер. И, в общем-то, как посмотреть, да, наверное, для него это вот была первоочередная такая покупка. Но это был мой первый опыт, когда я собрала на свою просто карточку. Потом я поняла, что можно еще кому-то помочь также собирать.
Вообще, мне вот кажется, что просить для кого-то – это просто. Неудобно просить для себя, а когда это для помощи кому-то, то вполне можно и просить.
Ну, мы его считали уже своим ребенком. То есть я все-таки вот как-то через что-то переступила. Ну, как бы сама не справилась. Ну, уже как бы не было средств. Купили одежду, что-то купили. Хотелось все-таки купить вот еще хорошие ботинки. Вот у меня был такой опыт первый, ну, вот практически первый, что попросила вот на конкретную вещь ребенку.
Но это вот приют.
А потом?
Определенный приют.
Да, ребенок оставался в детском доме, просто он был у нас на гостевой опеке. То есть мы с ним могли куда-то выезжать, брать его, ну, на выходные, только так. Хотя, конечно, сейчас это наш ребенок.
А вы его брали? Это был... Отец Сергей, вы вместе, да, просто брали его?
Да, да, да.
Чтобы пообщаться какое-то время. Ну, вот все-таки мне интересно, а как вот эта идея пришла? Почему вы его брали? Вы вот как-то его увидели, чем он
Это я рассказывала еще вот в прошлой встрече, когда приходила к вам в студию. Это просто у меня освободилось время. Просто освободилось время. Как бы свои дети выросли. И я пришла в одну волонтерскую организацию и сказала, что хочу помочь кому-то. Могу помочь кому-то с учебой. Просто потому, что я учительница. И мне просто дали ребенка, который рядом сидел. То есть это вот такая была, ну, наверное, ну, не то, что случайная встреча. Мы-то сейчас уже уверены, что это не случайная встреча. Но тогда вот так, чисто внешне, просто дали ребенка, который хотел учиться. Но в силу определенных обстоятельств он отставал по школьной программе, потому что у него сначала просто был поставлен неверный диагноз. И он отставал на несколько лет. Вот. Но сейчас у нас уже все намного лучше. Вот. Ну и вот мы стали заниматься, но потом как-то естественно, ну как, если у ребенка нет родителей, то почему ты не можешь стать родителем для него? И так это само как-то произошло. Но он не хотел оформления, потому что оставался год, ему было 17 лет, и он жил в детском доме.
Я хочу попросить просто отец Сергей вас тоже поделиться вот тогда, какие были у вас чувства, мысли, когда все это начиналось, зарождалось.
Да, знаете, каких-то особенных чувств я бы не сказал, что это ощущение, что что-то такое делаешь, что-то волшебное, прям такое вот, знаете, ну, 10 ступеней вверх, прям вот что-то изменилось. Нет.
Все естественно.
Это да, как-то вот все само собой складывается. И, конечно, мы как, ну, не загадывали даже, что фон, такое громкое название. Знаете, вообще люди могут помогать другим совершенно по разным причинам, но одна из них такая самая где-то в глубине нашей природы. То, что нам естественно делиться бытием, нам естественно давать что-то другому. Недавно я так задумался и вспомнил, как красиво в чинопоследовании венчания в двух местах, особенно так о человеке, о высоте всего его человеческого, как красиво говорится, что Господь сотворил человека как царя твари и повелел. Ну, в общем, да, это важнее, да. Положил его как царя твари.
Ну, это важно помнить, конечно, сознавать.
А мы помним, что в раю Адам и Ева получили совершенно особенную заповедь – возделывать и хоронить рай. Низводить благодать Божию на все творение призван человек. И вот эта вот ассоциация, что он царь твари и должен низводить благодать, вы знаете, у меня возникла вдруг такая ассоциация. Знаете, вот царь, ну, он может в разных ипостасях проявляться, да, это может быть судья справедливый, это может быть воин, защитник, это может быть законодатель, ну, кто угодно, но все забывают о особенной, и я даже думаю, что это самая главная сторона вот этого самого царского служения. Она выглядит очень трогательно, а в советское время над ней немножко так издевались, когда снимали какое-нибудь кино, то там толстый какой-нибудь или царь, или боярин, вот он выходит, и с одной стороны стоит у него служка с миской, и с другой стороны, и он берет оттуда монетки и разбрасывает, разбрасывает. А что он делает? Он своим всем подопечным обеспечивает необходимое для жизни. Вот самое главное служение вот этого царства. И помните, мы все, да, призваны к этому царству. Каждый человек задуман как царь твари. Для нас это естественно. Для нас это естественно делиться. И, видимо, вот это чувство, оно просто искало своего выхода, пробивалось и вырвалось на свободу. Вот в таком вот проявлении. Что какой-то просто просьба по знакомым, такой сбор там, вещей или финансов, все это вдруг стало называться так красиво фонд.
Вот чтобы понять, почему именно фонд, вот скажите, пожалуйста, почему нельзя было просто приносить какую-то помощь, ну, давать ее конкретным людям, детям? Почему есть такая необходимость образовать фонд, оформить его?
Ну, все-таки это должно быть юридически оформлено, передача каких-то вещей, потому что, вот, допустим, ну, ботинки, понятно, просто купили, они его, ну, там есть надежда, да, что персонал их не заберет. А какие-то более дорогие вещи, например, следующая покупка была уже от фонда, телефон. То есть он должен уже быть официально передан ребенку. Это уже становится его собственностью. И лучше, если будет документ, иначе могут возникнуть вопросы, откуда у детдомовского ребенка, ну, такой дорогой смартфон. Поэтому все-таки какая-то юридическая сторона должна быть при передаче таких вещей именно персонально, лично. Ну, и потом хотелось как-то официально все-таки иметь расчетный счет, которым свободно можно было распоряжаться, чтобы это была не какая-то банковская карточка, которая может потребовать каких-то объяснений, может быть, даже со стороны налоговых органов. Фонд это мне предложили просто в той организации, в которую я пришла с просьбой зарегистрировать НКО. Я особенно не задумывалась, что это будет. Они мне предложили типовой устав. И, в общем-то, вот девушки-юристы, спасибо им большое, они все сами сделали. Они просто уже выдали мне зарегистрированный устав фактически. И потом я зарегистрировала расчетный счет. Мы стали уже собирать на этот счет. То есть это такая, в общем-то, формальность. Но оказалось очень удобно.
То есть когда это
так
нужно...
Так как у нас все волонтеры.
Ну, когда да. Это нужно, то помощь будет, и все проходит легко.
Ну, в принципе, да. Я могу сказать, что получилось так удачно. У нас, так как у нас все волонтеры, нет никакой зарплаты, нет никаких отчислений, и деньги расходуются только на уставные цели. То есть вот все, что мы собрали, мы все перечисляем или покупаем именно то, на что собирали. Ничего не тратится, очень удобно. И отчетность минимальна в таком случае.
То есть когда поступает вопрос, почему люди идут в фонды, действуют в этих фондах, то это все-таки идейные люди. Это не столько какой-то заработок, это все-таки идеи.
Ну, так, конечно, изначально, но...
Ну, мы говорим случае, о нашем фонде, да.
Да, у нас, конечно, у нас очень локальное, вот батюшка хорошо сказал, именно то, что нужно для жизни, обеспечивать то, что нужно для жизни, вот тому, кто с тобой рядом. Для этого достаточно вот такого маленького, локального такого фонда волонтерского. Другое дело, что есть крупные организации, и там, безусловно, уже нужна профессиональная помощь, профессиональный фандрайзинг. И, конечно, там люди получают зарплату. Это действительно профессионалы своего дела. Ну, у нас вот ну, такая самодеятельность, можно сказать.
Вот сейчас поступил вопрос от Алексея. Можно ли верить фотографиям несчастных детей в социальных сетях с призывами жертвовать им деньги на операцию? Сейчас можно в интернете очень много увидеть таких призывов. И как отличить мошенников от тех, кому на самом деле нужна помощь? Ну, у вас вот есть уже опыт?
Трудно сказать, да. Ну, трудно сказать. Конечно, есть дети, которым требуется операция. Даже нашему подопечному вот действительно тоже требовалась операция. Ну, правда, мы ее сделали по ОМС, но некоторые средства на лекарства мы тоже собирали. Очень трудно сказать, как проверить. Наверное, смотреть все-таки, кто собирает. Есть ли это известный фонд? Крупные организации, ну, известные, да? Наверное, конечно, им же можно доверять.
В больших фондах есть специальный человек, специалист, который проверяет все вот предоставленные документы, там вплоть чуть не на место выезжает, потому что это действительно серьезно. Мало ли там, на какие цели они дали деньги. Все это очень строго проверяется. Поэтому... Здесь, знаете,
можно проверить.
Такой. Или ты не заботься ни о чем, даешь просто. Ну, кто-то не туда потратил, там еще что-то. А тебя это вот не твое дело. Тебе сказал Господь, давай. И ты даешь. И без особого напряжения. Это есть один такой подход. А есть другой подход, он в очень древней книге Дидахе написан, там выглядит эта фраза так. «Милостыня да потеет в руке твоей», и все. Вот. И такой образ, который заставляет самого додумывать, а почему этот пятачок потеет в руке? Да потому что ты его вот долго держал. А почему ты долго держал? Потому что ты ходил и смотрел. Вот этому, ой, вот этому прям надо. То есть ты ответственно подходишь к тому, кому ты помогаешь. Есть такой подход. Вот. И как на душу ляжет, знаете, есть такая притча, как один человек шел домой с зарплатой, а ему встретился один и говорит, ой, да вот ты знаешь, такое вот несчастье произошло вот с человеком, там вот так надо, там... И он тронуто отдал там все свои деньги, и через некоторое время его останавливает друг, говорит, ну кому ты отдал, ну ты же жулик. А тот говорит, ну слава Богу. Чего слава Богу? Да слава Богу, что нет того этого несчастного, на которого он собирал.
Понятно, да.
На все можно посмотреть, да, оптимистично.
На все можно посмотреть по-разному.
Ну, вот еще нас спрашивают, дадите ли вы телефон подопечного, которому нужна помощь? Вот можно ли как-то поговорить с этим человеком, которому, например, человек...
Нет, если... Ну, во-первых, без его согласия нельзя давать информацию личную, конечно. И тем более несовершеннолетнего. Нет, телефоны не даются. Нет, это исключено. За этим следит и администрация учреждения, конечно, тоже.
Нет. Так, еще вот вопрос поступил от Ольги. Когда собирают деньги, часто говорят, даже ваши 100 рублей могут спасти жизнь. Это правда?
Я думаю, да. Потому что иногда пожертвования, которые приходят, они именно вот в таком объеме 100-200. И набираются деньги, набираются средства. Действительно. Это правда. И действительно собирают люди на лечение. Вот мы тоже собирали.
А вот ваш фонд небольшой. Я правильно поняла, что пока что пожертвования только от прихожан, от ваших знакомых?
Ну, в основном это знакомые, друзья, знакомых, друзья детей. То есть это вот такой широкий уже круг. Но в основном, конечно, те, кто нас знает, кто уже узнал о фонде, ну, может быть, вот из соцсетей.
А расскажите, пожалуйста, какие-то подробности об операции. Вот вы упомянули, что была сделана операция ребенку.
Ну, это такая немножко печальная немножко история, конечно, это личная информация подопечного, но она...
Вы не называете.
Операция не была, да, она не была сделана до 18 лет, то есть учреждение, в котором он находился, к сожалению, игнорировало назначение врачей, и операцию ему эту не делала, к сожалению. Но вот все удачно завершилось уже после того, как он вышел из детского дома. Мы все успели, слава богу, успели пролечить до пандемии. Ну, действительно, мы торопились, вот, видимо, не зря.
Мы успели. А что вы сделали?
Не знаю, почему.
Сделали, ну, во-первых, просто, просто ходили с ним по врачам. Просто я ходила по врачам. То есть, там, допустим, до 18 лет директор возражала, забрала у меня доверенность, не разрешала уже его обследовать. Но после 18 лет, естественно, мы получили такую возможность. Вот собрали необходимые обследования, некоторые платно. Большое спасибо спонсорам, потому что некоторые вот действительно можно было сделать быстро, если только платно, не ждать несколько месяцев. Вот. Ну, в частности, такой рентген подробный, вот такие вещи, которые нужны перед операцией. Вот. Но очень хорошо, что в том центре, где нас оперировали, все-таки его поставили в очередь по ОМС. Нам повезло.
То есть можно оказать помощь даже без каких-то материальных вложений, а пойти с ребенком,
да, попросить это, конечно, врача. Ну, да, это такая помощь очень нужна, потому что выпускник детского дома, конечно, он не ориентируется в этих медицинских учреждениях. Может быть, ну, какие-то тонкости сразу не поймет. И, конечно, здесь ему нужна помощь. Иногда просто отвезти, рано утром отвезти на какой-то... Чисто такая даже техническая помощь. Вот хорошо, в общем, мы успели. Большое спасибо всем, кто помогал.
Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые вот я уже просто прочитала на сайте вашего фонда. Действует приют «Надежда», проект «Волонтеры», проект «Медпомощь», проект «Реставрация».
Ну что да, вот «Медпомощь» – это как раз вот из этой серии. К сожалению, есть часть... лекарств, да, каких-то методик, которые не входят в ОМС. Их никак нельзя провести, вот эти процедуры, лечение, никак нельзя через ОМС. Поэтому приходится собирать. Так как мы, опять же, вот на примере своего подопечного знаем, как тяжело жить аллергику, и на примере своих детей, мы понимали, какая терапия требуется, и что таких детей сейчас все больше и больше, поэтому мы собирали на такое лечение. Вот, ну, к сожалению, сейчас вот из-за пандемии оно приостановлено. Сейчас мы уже не можем рисковать. Вот такие лекарства сейчас... Ну, как бы на такие лекарства мы сейчас не собираем деньги. Ну, в общем, в силу именно вот эпидобстановки. Вот. Что касается храма, конечно, когда мы зарегистрировали, когда мы купили этот дом, ну, первое, конечно, что мы стали искать, это ближайший храм. И оказался такой чудесный собор Богоявления, огромный. Это просто удивительно, что вот рядом с такими сейчас уже маленькими деревеньками находится такой огромный собор. И, конечно, он нуждается в реставрации. Там очень активная община, но своими силами они не могут собрать. Они отреставрировали и отремонтировали только половину крыши. Но нашего опыта пока вот не хватило, чтобы собрать 500 тысяч на вторую половину крыши. Но мы не теряем надежды.
Кому вы все-таки обращались?
Мы только разместили, только среди вот знакомых. Пока в организации в какие-то мы не обращались. По идее, это, конечно, нужно обращаться с письмами в организации, к юридическим лицам. И, наверное, конечно, мы так и сделаем, как только вот сейчас снимут ограничения на переезд, на перемещение по Тверской области, потому что нужно разместить бригаду строителей. И у нас есть, во всяком случае, в том году уже была получена договоренность с администрацией вот этого, как называется, поселкового вот этого поселения на размещение бригады рабочих. То есть эта администрация возьмет на себя. Питание и размещение бригады как бы будет сделано за счет средств администрации. Нам только нужно найти деньги на стройматериалы. Вот. Ну, я думаю, что мы продолжим, конечно, продолжим с Божьей помощью эту работу.
Да, Божьей помощью вам.
Спасибо, Господи. Ну, это такой, это самый большой, наверное, проект, такой самый, ну, крупный по затратам, да, по материальным. У нас еще нет опыта сбора такой суммы. А то, что касается приюта «Надежды», вот, вот так получилось, что недалеко в соседней буквально деревне, там через две, находится детский приют. Сейчас он уже имеет другое название, уже не приют, а социальный центр. Но тем не менее, он существует уже где-то, ну, лет 15. Совсем небольшой, он такой буквально семейного типа. Там очень отзывчивый, такой активный персонал, такие чудесные воспитатели. Вот. Ну, конечно же, сразу захотелось помочь, как только мы узнали, что у детей нет велосипедов, мы сразу стали на них собирать. Ну и так далее. Вот какие-то вот такие простые вещи, которые... Бюджет очень маленький. Сейчас же подушевое финансирование. Когда детей мало, соответственно, и бюджет небольшой. И директор выкраивает там все, что может.
А как вы собрали велосипеды?
Просто узнали, что у детей нет велосипедов. Также разместили уже в соцсети, что собираем на велосипеды. Вообще мы даже на один хотели, но в итоге два купили. И третий нам просто подарили. Третий велосипед уже просто так сам приехал. Сейчас еще нужны велосипеды. Мы вот сейчас уже собрали, ну вот не знаем, или деньги перечислим, или купим. Потом нужны лыжи. Вот на зиму лыжи закупим, они хотят пойти в лыжный поход. Ну то есть вот такие, понимаете, вот я говорю, это опять же такие подарки, которые, наверное, делают родственники. Вот наверняка, когда в семье какой-то ограниченный бюджет, дети, конечно же, ждут, что подарит кто-то бабушка, дядя, тетя. Ну вот приятно выступить в качестве таких родственников.
Подарки, конечно, это замечательно. А вот на ваш взгляд, в чем особенно нуждаются дети в приюте?
Вот каждый в чем-то своем. И вот в этом как раз, мне кажется, важность вот такой вот работы индивидуальной. Потому что хоть наш фонд и называется так, фонд поддержки программы проектов, такое название вот нам предложили, да, юристы, которые регистрировали, но мы все-таки хотим сосредоточиться на индивидуальной работе. Вот важно знать, что конкретно нужно ребенку, чего он ждет, чтобы он чувствовал именно персональную заботу. Каждый в чем-то своем абсолютно. Вот, например, самое, наверное, такое приятное пожертвование, такой был приятный сбор, когда наш выпускник получил квартиру и переехал. Так это внезапно случилось. Он учился в музыкальной школе, и оказалось, да, что он оказывается без инструмента, потому что пианино остается в детском доме. И вот учительница, спасибо ей огромное, наш педагог по вокалу, она сразу нашла инструмент, который можно забрать. Сразу, это первое, вот первое, чем она заботилась. Вот такая молодец. То есть кто-то думал там о кухне, о посуде. Вот а на первом месте вот у нее было пианино. Но нужны были деньги, потому что нужна специальная перевозка. И мы собрали, вот просто собрали деньги на перевозку пианино. Вот, да, вот в чем нуждается ребенок? Вот этот ребенок нуждался в пианино. То есть могут быть совершенно неожиданные даже, может быть, для кого-то вот потребности.
Ну, это прямо помощь, ответ свыше сразу. Я вот так вас слушаю, и вот вижу, как и приходит, похоже, помощь действительно от Бога, когда человек старается для кого-то.
Это правда. Действительно, конечно, это милость Божья, и с этим сталкиваешься все время. Я вот хочу сказать, могу привести, да, вот такой пример, когда ребенок, наш ребенок, он все время говорил мне, вот когда мне 18 исполнится, мама, тогда мы точно оформим, ну, что я ваш ребенок. И у меня не поворачивался язык сказать ему, что после 18 лет это нельзя уже оформить. Ну, просто не могла как-то, вот, ну, не могла ему это сказать. Но вы знаете, ребенок, видимо, так в это верил, что когда исполнилось 18, кто-то нам подсказал, что можно оформить доверенность. Доверенность, вот, ну, не на проведение каких-то сделок, а доверенность на представление интересов. И мы пошли к нотариусу. И вот представляете, нотариус оказалась сама приемной мамой, которая уже вырастила мальчика, и она нам все написала, вот именно то, что требуется. То есть это допуск к медицинской информации, ну, там, другим видам именно информации. Ну, сама я, конечно, об этом не знала, что существуют вот такие доверенности. И фактически это заменило вот, как бы, ну, тот документ, как бы то право, на которое получают родители. То есть фактически вот в этой доверенности прописано то, что, на что может иметь право близкий человек. То есть, ну, понимаете, это же такое удивительное совпадение, что нотариус тоже оказалась приемной мамой и точно знала потребности ребенка. Удивительно. Вот. Такая помощь приходит.
Нас спрашивают, поступил вопрос, кто такие волонтеры? Ну, это всегда...
Добровольцы. Добровольцы. Волонтеры, добровольцы в переводе на русский язык. Тот, кто хочет... добровольно готов не деньгами, а временем, силами, знаниями помочь, поделиться ими. Это же тоже необходимо для жизни.
Расскажите, пожалуйста, еще, вот каким образом, как вы помогли, что были выданы ключи от квартиры вот вашему подопечному?
Ну, это тоже такая непростая история. Оказалось, что наш подопечный не стоял на очереди, не был включен, так сказать, вот, в план выдачи жилья, вот, ну, это уже, ну, не знаю, не хочу никого обвинять. Видимо, какие-то это были отдаленные планы, но на самом деле он имел право на получение жилого помещения. И, конечно, здесь еще помощь органов опеки, мы ходили вместе, выясняли, они нам тоже подсказали, как действовать. И вот так удачно сложилось. Достаточно быстро после совершеннолетия получил квартиру. Ну, хотя жилье выделяется. Я не могу сказать, что там какие-то вот такие существуют серьезные проблемы. Я их не заметила. То есть получают дети жилье. Но вот у нашего ребенка вот все-таки была такая проблема, что по каким-то причинам он не был включен. Ну, вообще много документов потеряно. Так получилось.
Ну, помню, отец Сергей, вы приходили к нам в студию, когда еще мы могли собираться в студии, еще не было коронавируса. И я помню вот вашу озабоченность, вы говорили про этого ребенка, про то, что ему помогаете оформить жилье. То есть вот для меня сейчас это тоже удивительно. Без всяких денежных сложений можно вот просто ходить и продвигать, помогать.
Ну, в государственных законах же это прописано. Нужно добиваться, чтобы это все заработало. Если будешь шевелиться, так и заработает. Надо знать, где шевелиться. Они же, конечно, не знают, дети, боже мой. Что там? Ничего не знают. Взрослые. Это и административных всех этих фокусов, тонкостей.
Вот если еще уточнить бы мне хотелось о тех нуждах, которые есть у ваших подопечных, у детей приюта. Наверное, это еще и какая-то вот живая помощь. Может быть, необходимо что-то рассказать о предмете, когда ребенок делает уроки. Дом родители могут вместе позаниматься.
Да, это огромная проблема сейчас. Потому что последние годы детские учреждения лишены своих собственных педагогов. Ну, там, может быть, одна-две ставки. А дети все разные. Дети в разных классах, с разными патологиями, совершенно с разными потребностями. И они выведены они в обычные школы. То есть они приходят обратно в детский дом со своими домашними заданиями. Все домашние задания разные. Да, я еще раз напоминаю, что дети в разных возрастных группах сейчас содержатся. И один-два воспитателя должны вот помочь сразу нескольким детям. Конечно, это очень сложно. Но, к сожалению, вот сейчас из-за пандемии допуск волонтеров, вот, видимо, закрыт, такие учреждения. Но наверняка можно помогать онлайн, если иметь лицензию на образовательные услуги. У нас вот пока нет такой лицензии. Но есть крупные фонды, которые помогают. Конечно, каждому ребенку хочется, чтобы ему помогли, чтобы с ним посидели, что-то... Ну, просто разжевали даже. Может быть, он что-то не понял на уроке. Конечно, такая помощь требуется. Очень требуется. Вот в такой помощи дети сейчас очень нуждаются.
Вот, кстати, действительно, сейчас такой период, когда во многом еще продляется изоляция. Вот какие особые нужды у детей вот в этот период коронавируса? Я спрашиваю, потому что, возможно, кто-то может...
Ну да. Конечно, хотелось бы организовать сбор на хорошие ноутбуки, потому что каждому ребенку нужно хорошее вот такое устройство, чтобы не портить зрение, потому что если у него только телефон или какой-то маленький планшетик, сколько часов он за ним просидит? У меня вообще на первом месте здоровье, ну чисто вот материнский инстинкт включается сразу. Для зрения, конечно, каждого нужно обеспечить хорошим ноутбуком. Я не знаю, наверное, существуют сейчас какие-то государственные программы, но не думаю, что прям так сразу вот все приюты получат такую технику. И, конечно, если вот опять объявят продолжение вот этого дистанционного режима, мы будем собирать на ноутбуке, чтобы каждый ребенок комфортно себя чувствовал и, ну, по возможности, без вреда для здоровья, все-таки работал вот так дистанционно с хорошей техникой. Мы тогда объявим такой сбор.
А вот, кстати, вы сказали, что телефон нельзя давать подопечных, чтобы кто-то вот, просто обращался. Ну, я так думаю, что детям хочется общаться, хочется, чтобы на них обращали внимание. Но вот в чем опасность? Еще раз.
Ну, тут, конечно, мы не можем. Просто данные несовершеннолетних, они просто закрыты в самом учреждении. Так, просто...
Стерегать опасности все-таки.
Ну и мошенники, я не знаю, ну даже педофилы, кто угодно, вот так, не дай бог, просто так, конечно, ребенок, просто так, вот так, незащищенный, неопытный ребенок не должен выходить, только с подстраховкой, конечно. Если это приходят волонтеры, они приходят от фонда, они в фонд сдали, естественно, справки о том, что они несудимы, о том, что они здоровы, все это, и психически здоровы, да, также, тоже справка такая собирается. И детский дом, когда заключает волонтерский договор, он тоже собирает эти документы. Это все, конечно же, контролируется. И, конечно, вот вы очень правильно отмечаете эту проблему. Хочется общаться, но это общение, оно все-таки должно как-то контролироваться. Хотелось бы, чтобы это, да, были какие-то такие надежные группы, какой-то свой круг, где ребенок общается, и в то же время он защищен. Ну, тут каких-то... таких вот опасностей, которые, которым он еще не готов, которым он не может, не сможет противостоять в социуме. Сейчас, конечно, на дистанционном вот таком вот формате это достаточно сложно тоже организовать. Не все учреждения также готовы просто всем предоставить детям выход в интернет, потому что они не смогут все проконтролировать. Это тоже сложно. Но придется какие-то меры принимать, разрабатывать какие-то формы работы, если вот пандемия сохранится.
Вот вопрос нам поступил, отвлеченный или вообще-то близкий нашей теме. Подаете ли вы нищим на улице?
Не всегда, но да.
Но я же говорил, два подхода есть. Так, то сяк.
Отец Сергей, можно сейчас повторить? Почему нужно и почему нет?
Если ты беспокоишься о том, что... не дай бог, поучаствуешь в каком-то гибельном пути человека, ну, вот, например, там, если он на алкоголь собирает, ну, как-то бывает, рука не поднимется все-таки, да. И есть поэтому два подхода таких. Или ты абсолютно доверяешься Богу, и, как Иоанн Златоуст говорил, неважно, кто у тебя просит, хоть он на коне просит у тебя денег, но на коне это по нашим меркам на каком-нибудь Мерседесе. Если он даже и на вид какой-то обеспеченный, а просит, тебе же Господь сказал, давай, но при этом выбирай, не говорил. Поэтому давай с чистым сердцем. Можно так, а можно ответственно, как апостолы говорили, милостыня да потеет в руке твоей, разберись, кому даешь. И как, какой вам подход ближе, так, наверное, и лучше поступать, чтобы ни самому не сомневаться потом, не переживать. И, с другой стороны, не мучиться. Ой, ну, может быть, ему действительно надо, а вот я не дал. Возьми, потрать несколько минут, ты разберешься. Прекрасно. У меня был замечательный случай, совершенно замечательный. У меня есть очень хороший прихожанин, очень хороший молодой человек. И он мне звонит и говорит, отец Сергий, надо поговорить. Я говорю, ну, надо, приезжай, я жду тебя. Он мне пишет, отец Сергий, я не приду. Ко мне подошел человек, ему надо вот, значит, в этот вот, куда-то там ехать в Киев там или там, не знаю, в Оренбург. Я и пошел ему на вокзал билет покупать, извините. Ну, ладно, ничего, у меня все равно служба, я перед службой заранее приехал. Ничего, ладно, через 15 минут пишет. Отец Сергий, извините, я все-таки приду. Он убежал от меня через подворотню, видимо, ему не очень надо было ехать. Вот 15 минут потратил на проверку. И все устроилось.
Так, я прочитаю, вот вопрос еще поступил такой, ну, может быть, провокационный. Что лучше, простить долг знакомому или забрать долг и помочь ребенку?
Смотри, да, недавно была, наверное. Недавно была эта притча про царя, который простил огромный долг. Недавно, в смысле, на богослужении, недавно читалось, несколько недель назад. Как царь простил огромный долг, а тот вышел и начал давить своего ближнего, душить и кричать, отдай мне 100 динариев, все, иначе тебе хана. Понимаете, нету смысла, пытаясь сделать одно дело, проявить какую-то бесчеловечность в другом. Это все сразу уничтожит под корень. Хочешь ты помочь, ты помоги из своих средств. Пусть это будет совсем мало, ничего. Господь же промышляет о каждом. И он еще где-то в другом месте кто-нибудь ему поможет. Ты можешь сейчас помогать? Помоги тем, что можешь, а не гипотетическим таким. А то следующим вопросом будет, можно ли нарушить одну из заповедей, чтобы помогать, как Юрий Деточкин. Вот. Не стоит, наверное.
Отец Сергей, ну вот еще вопрос, он, конечно, к вам. Что делать, если я не испытываю сердечной жалости к ближнему?
Ну, смотря чего вы хотите достичь. Если вы хотите помогать тем ближним, помогайте без жалости. Велика беда. Не надо чувствовать, надо действовать. Потому что любовь – это действие, а не чувство.
Ну, кстати, интересно, в человеке разум и чувства. Что-то может быть сильнее. У кого-то разум.
Ну уж как водится.
Нет, чувства действительно есть разум. Вы очень мудро ответили, отец Сергей.
Спасибо. Очень приятно слышать.
Так, я бы вот еще что хотела уточнить, чтобы вы как-то поподробнее, может быть, поделились тем, что помогать – это здорово. Вот почему это здорово? Вот для вас это действительно что-то хорошее принесло. Ну, я не знаю, конечно, тут и ответ напрашивается сразу. Ну, все-таки поделитесь.
Ну, все любят делать подарки. Наверное, это же так приятно. И тут вот наши знакомые, да, дают нам такую возможность и вместе с нами в этом участвуют. Это просто действительно очень приятно, когда рядом вот кто-то еще радуется, и мы в этом поучаствовали. И это на самом деле, вот, ну, даже бывают не такие затратные вещи. Просто это время, внимание, какие-то усилия. И вот такой приятный результат. Действительно здорово. Может, батюшка скажет.
Так, может быть, кто не понял, почему здорово, попробуйте и опишите. Поделитесь с нами тоже.
Я вот хочу воспользоваться возможностью, матушка Наталья, вы биолог. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что сейчас с миром происходит? Насколько это вот все опасно?
Ну, как биолог я могу сказать, что действительно происходит исчезновение биологических видов. Практически так вот считается, каждый день по одному виду исчезает. Вот так мироздание реагирует. Трудно сказать. Даже причина до конца неизвестна, не только какой-то антропогенный фактор, то есть не только человеческая деятельность к этому привела. Просто вот нам остается только наблюдать. Вот такое
и по возможности угасание многообразия.
Многообразие, да, угасает, но что мы можем сделать? Только что-то вот пытаться, да, удержать, облагородить своими силами, с Божьей помощью.
Беречь то, что рядом. То, что рядом. Не тигры где-нибудь в Африке, а вот в своем дворе. Иначе особенно не сделаешь.
Я об этом спрашиваю, потому что вот как-то уверена, если действительно мы будем делать доброе, милосердное, это будет отражаться на природе.
Будет.
Вполне может быть. И я вот еще хотела сказать, да, одно дело исчезают биологические виды, но другое дело, что мы чувствуем, что и с человеком что-то происходит. Вот, к сожалению, ну, я не могу сказать, что прям вот такое расчеловечивание, да, но часто человек как-то начинает изменять, может быть, даже своей биологической природе. Вот, к сожалению, даже инстинкты какие-то, да, могут угасать. Вот материнский инстинкт. К сожалению, да, почему столько оставленных детей? Ведь то, что-то происходит и с самим человеком. Этому тоже хочется как-то противостоять. Хочется, чтобы в каждом человеке видели именно человека. Живое существо, да, с его чувствами, потребностями. Иногда вот особенно в казенной системе я с этим сталкивалась, к сожалению, что ну, ребенок становится просто какой-то единицей в статистике, в отчетах, в планах. То есть для какой-то вот глобальной системы он перестает быть личностью, человеком. Конечно, очень хочется этому противостоять. Но этому может противостоять тоже только человек. То есть вот человек может помогать другому человеку, да, сохранить его человеческое достоинство. Мне кажется, вот мы призваны к этому. Сейчас это очень важно, потому что многие разуверились даже в том, что даже вот из выпускников детских домов многие выходят уже разочарованные, теряют уверенность, надежду. Вот, мне кажется, очень важно сейчас вот таким детям помочь, уже практически выросшим детям. Все-таки показать им, что рядом люди, не просто какие-то казенные единицы. Рядом люди. Пусть у нас не очень много материальных средств, но мы можем поделиться, вот опять же говорю, своим временем, усилиями какими-то, чтобы сохранить саму человечность. Как-то люди, мне кажется, ну иногда этого сейчас не хватает. Какая-то такая холодность в отношениях появляется.
Отец Сергей, вот я правильно так понимаю, что когда совершаются дела милосердия, благотворительности, когда приходит радость от этого, это вот и есть Царство Божие, которое здесь и есть среди нас.
Я думаю, что это скорее отблеск, потому что Царствие Божие. Мы слишком дерзки были бы, если бы наше человеческое, то, что он нас задумал как людей, и то, что нам человеческое удается выдавать уже за Божие. Это все-таки немножко скоропалительно, чтобы становиться Богом по благодати, каким Господь человека задумал, необходимо и в общении с Ним, и через сродство с Ним изменяться очень серьезно. Это не просто обратное стяжание той личности своей и достоинства, о котором вот только что матушка говорила, а это еще и соединение с Ним, с Богом. Просто наши человеческие дела обычные, то, что мы становимся людьми обратно через хорошие дела, не делает еще нас теми богами, которыми Господь видит нас, творя.
Отец Сергий, ну все-таки вот как мы можем сейчас уже стяжать Царство Божие?
Ой, ну в Евангелии написано, заповеди знаешь, иди, делай, а хочешь совершенным быть, помните? Вот, иди, раздавай имение, и приходи, и следуй за мной. На самом деле это очень интересно. И тоже перекликается с той мыслью, которую я говорил в начале. Давать, делиться необходимым – это нормально. Сам Господь так существует. Он в любви нам ищет дать себя, поделиться собой, своим бытием. Если мы по образу Божию созданы и хотим быть сродными, созвучными Ему, то это получается для нас нормальный шаг. Не в том дело, что он до нищеты раздал бы все свое имение, а в том, что он идет за Господом по миру. Идет вот так вот, отдавая себя. Хочешь быть совершенным? Учись отдавать себя.
Отец Сергий, матушка Наталья, мы уже должны останавливаться. Я очень вам благодарна за то, что вы сегодня приняли участие в передаче «Православное слово». Ну, для меня прозвучало много полезного, я думаю, для других. Хочется пожелать Божьей помощи в вашем деле, успеха вашему
фонду. Спасибо вам большое, Ирина.
Спасибо, Господи.
Друзья, всего доброго.
До свидания.
До свидания.